Итак, я приветствую журналиста-блогера Дениса Казанского. Добрый день.
Здравствуйте.
Денис, хотелось бы сегодня поговорить о, не буду употреблять слово внутриполитическое, да, поскольку о политике на оккупированных территориях очевидно, что не может идти речь, о внутренней ситуации, но начнем, наверное, все-таки с вашей оценки, где мы сейчас находимся на пути имплементации, скажем так, Минских соглашений. Потому что мы знаем, что недавно народные депутаты Украины на год продлили закон об особом статусе или об особенностях местного самоуправления, который вот в октябре 3 года действовал, ну, условно говоря, действовал, закончилось его действие. Вот на этой неделе должна быть встреча Порошенко с Волкером, спецпредставителем Соединенных Штатов по Украине. Вот начиная с августа, в сентябре активно о миротворцах в ООН говорили. Вот на ваш взгляд, где мы находимся?
Вы знаете, я не вижу никакого особенного прогресса, и, конечно, если верить каждому заявлению, которое звучит после очередной встречи, то будет казаться, что мы каким-то образом куда-то продвигаемся, что переговоры проходят успешно, но мы видим, что по факту, вот если убрать эту шумовую завесу, то мы увидим, что ничего не происходит уже достаточно давно. И я не вижу каких-то возможностей для прорыва в этих переговорах в ближайшее время. Потому что по-прежнему требования двух сторон, России и Украины, ну, я не беру в расчет там этих ДНР, ЛНР, да, конкретно требования Путина и те условия, на которые согласна Украина, они взаимоисключающие. То есть Путин в очередной раз недавно, буквально несколько дней назад, был валдайский какой-то форум у них там очередной, и Путин там четко дал понять, что мы никогда не допустим, чтобы Украина взяла под контроль границу с Россией, то есть вот эту границу, ну, ордло с Россией, да, то есть вот тут не подконтрольный Украине участок. Это, кстати, ну, во-первых, это в очередной раз доказывает, что раз Россия так говорит, то она заинтересована в этом конфликте, да, что и то она в нем берет самое активное участие, потому что иначе почему, какое дело России, что значит позволим, не позволим Украине взять под контроль ее собственную границу.
Ну да, Путин пугает резней, которая якобы начнется в случае передачи контроля над...
Да, естественно, это полный бред, и, ну, все это понимают, включая, я думаю, самого Путина, потому что уже были прецеденты, когда территории, где была там ДНР, да, так называемые вот эти сепаратисты, они были зачищены от сепаратистов и переходили под контроль Украины, Северодонецк, Лисичанск, Славянск, Краматорск, Мариуполь, но нигде никакого даже намека на резню не было, вы это прекрасно знаете, я думаю, с этим даже наши оппоненты согласятся, то есть никого не убивали, не резали, и наоборот, вот вся резня в Славянске вылилась в то, что в итоге Неля Штепова вышла вон на свободу и теперь ходит, рассказывают, какая она патриотка Украины, как она ни в чем
Денис,
не виновата.
Денис, уточню, вот наши оппоненты, когда вы говорите, кого имеете в виду?
Да кого угодно, этих сепаратистов, их российских кураторов, всех тех, кто рассказывает вот эти небылицы, да, байки про то, что якобы начнутся какие-то страшные репрессии. Но у нас есть факты, пожалуйста, смотрите, да, никаких репрессий не произошло. Даже власть на местах осталась та же, хотя это вообще нонсенс. После всего, что случилось, я уже многократно говорю, что это равносильно предательству вот этих людей, которые спровоцировали там эту бойню, их фактически не тронули, оставили, они продолжают, как были мэрами, депутатами, так и остались. Поэтому, конечно, разговоры о резне, они несостоятельны. А вот как раз тот факт, что Россия не хочет отдавать границу, он как раз очевиден, и мы в очередной раз уперлись в этот тупик, потому что до тех пор, пока Украина не будет контролировать границу, ни о каких выборах там, конечно же, не может быть и речи, ни о каком там прогрессе, да, выполнении Минских соглашений, ни о какой амнистии, и украинская сторона, к счастью, придерживается именно этого мнения, то есть в Украине тоже не идут на эти условия.
Вот я хочу зацитировать нашего коллегу, тоже журналиста, выходца из Донецка Кирилла Сазонова, который вот недавно написал в своем Фейсбуке: «Россия твердо намерена втолкнуть Донбасс в Украину в 2018 году, даже отказавшись от ряда условий, но не от всех, конечно». Вот тут Кирилл, ну, слишком оптимистичен, или все-таки какие-то основания полагать, что Россия отчасти требования, отчасти условий откажется, есть?
Да, очень сложно это сказать, понимаете? Во-первых, от каких требований откажутся. То, что они откажутся от каких-то требований, возможно, это и так. Другой момент, ну, это будут те требования, которые мы, да, будем готовы принять. Если они откажутся, там, условно говоря, от требования там, провести какие-то выборы, например, там, да, условно, в какой-то срок, но не откажутся от требования дать под контроль границу, то, извините, ну, Украина все равно на это пойти не может.
Это все теряет смысл, по сути.
Да, поэтому, конечно, они на какие-то мелкие уступки они готовы пойти, я не сомневаюсь. Я думаю, что даже вот эти вот всякие мелкие какие-то пункты незначащие, их могли намеренно в эти договоренности изначально вписывать,
чтобы потом отказываться,
потом
вроде
от них
как...
отказаться. Конечно, это извечный старый маневр, да, и я не думаю, никому не открою Америку, если скажу, что так вообще-то делается всегда. Поэтому тут однозначно есть принципиальные моменты. И вот принципиальные моменты, пока Россия демонстрирует в этих моментах неуступчивость, я не вижу никакой подготовки косвенной, да, по косвенным признакам к тому, чтобы эта территория была возвращена в Украину. Линия фронта только укрепляется. То есть они закапываются, они строят эти укрепления. Это видно с наших беспилотников, что там и бетон завозится, и строятся какие-то дополнительные сооружения. И не только я об этом говорю, это, я думаю, подтвердят вот волонтеры, те, кто ведут наблюдение. Какая-то внутренняя структура там продолжает отстраиваться, и это не структура, скажем так, да, которая готовится к слиянию с Украиной. То есть там российские кураторы, они многое там работают, внутренние службы, там типа налоговая и так далее, стараются работать вообще по российскому образцу. То есть там все полностью рублевая зона действует. То есть это не подготовка к возвращению этой территории в Украине. Тем более не является такой подготовкой отжатия предприятий. Вот я считаю, что до момента отжатия украинских предприятий, которое случилось еще весной этого года, вот еще можно было как-то говорить, можно было думать о том, что еще может быть все повернуто вспять. Сейчас я на 200% уверен, что уже вспять ничего не повернешь, потому что сейчас на эти предприятия, которые были отобраны, на них сели уже новые хозяева, тот же Внешторгсервис, те же российские кураторы, они сейчас наладили уже новые схемы поставки там из России руды, там какого-то сырья, да, вывоза этого же угля. Конечно, это все работает гораздо хуже, чем работало раньше, да, через Украину, но у каждой схемы есть хозяин, на каждой схеме уже сразу же появляются новые люди, которые с этого получают. И верить вот в то, что завтра эти люди добровольно поклонятся и скажут, ну, спасибо всем, да, вот мы заработали достаточно, вот, пожалуй, мы вернем наши заводы, там, Ахметову, да, еще кому-то, и уйдем сами мирно, тихо, а вот Украина пусть воссоединяется. Ну, мне очень сомнительно в том, что это произойдет. Я думаю, что мы подошли к тому, что эта территория уже оформляется окончательно как Приднестровье, как на долгие-долгие годы непризнанная территория.
Я напомню, что в студии программы «Киев-Донбасс» журналист и блогер Денис Казанский. Также озвучу еще раз телефон прямого эфира 0800 750 490. 0800 750 490. Можно бесплатно звонить со всех уголков нашей страны. Денис, вот по поводу косвенных, может быть, признаков, которые могли бы как-то свидетельствовать о том, что какая-то подготовка идет. Так? Вы говорите, что таких признаков нет, тем не менее, вот сами на своем Фейсбуке обратили внимание несколько дней назад о том, что отстранили от руководства так называемого общественным движением Донецкая Республика Дениса Пушилина, и поставили во главу этой организации Наталью Волкову, вот, которая еще в 2014 году там, на фоне украинского флага говорила, что Донбасс — это Украина. Вот это все-таки, на ваш взгляд, не является никаким свидетельством? Или является?
Ну, это может быть означать все, что угодно, на самом деле. Дело в том, что если судить просто потому, что там каких-то проукраинских людей в прошлом куда-то назначают, то это точно не значит, что это, там, скажем так, какой-то проукраинский разворот. Дело в том, что, понимаете, ну, начнем с того, что сам Захарченко изначально же, вы знаете, наверное, думаю, это уже ни для кого не секрет, он же был весной 2014 года из тех, кто стоял-то по большому счету за Украину, там, ну, за вот это, за автономию, да, Донбасса, но не за отделение. То есть вот изначально есть же даже и видео, где Захарченко защищает Донецкую облгосадминистрацию от сторонников Губарева, которые там во главе с Робертом Донин старались туда прорваться. И есть это видео, которое называется «Захарченко-тетушка», да, он действительно там стоит предводителем, он тогда даже не главный был в этом формировании, был некто Игорь Мельников, он сейчас сейчас там, по-моему, замминистр МВД в ЛНР, в ДНР, ну, в общем, какую-то должность он занимает. И вот этот Игорь Мельников, который возглавлял долгое время донецкие там дружины, ну, такой это был проект партии регионов, то есть это все были люди, которые работали на регионалов, и они пытались использовать вот это движение, но не для того, чтобы отделяться и заходить в Россию, а для того, чтобы именно в Украине создать некую там автономию, да, государство в государстве. То есть изначально это сам Захарченко мог бы, ничем не отличался, грубо говоря, да, от вот этой госпожи Волковой, которая делала какие-то заявления на фоне флагов. Поэтому, ну, сказать, что это вот вообще что-то означает, вряд ли можно. Я думаю, что это, ну, во-первых, это человек, который был, опять же, связан с партией регионов, во-вторых, возможно, она просто как бы, ну, плывет по течению, куда ей скажут, да, и сейчас она демонстрирует лояльность конкретно Захарченко. Вообще, мне, честно, сложно комментировать вот внутренние вот эти перестановки, потому что там это уравнение со многими неизвестными. То есть там очень много завязано на элементарном каком-то кумовстве, да, кто кому любовник, сват, брат и так далее. Очень много завязано на каких-то личностных моментах, которых мы тоже не можем знать, да. А я знаю, достаточно давно уже ходят слухи и говорят о том, что под Пушилиным шатается кресло, что он там попал в немилость.
А он сейчас возглавляет так называемый парламент?
Да, он возглавляет так называемый парламент, но по сути это должность как таковая. Да, мы понимаем, что там на самом деле, ну, условно говоря, можно говорить о каком-то влиянии Захарченко, да, там Ташкент, вот эти силовой какой-то блок, который там действительно все отжимают, делят и так далее. Сам Пушилин не является какой-то влиятельной этой персоной.
Хотя там, вот как... в 2015 году он там постоянно ездил, представлял, ну, представлял так называемый Донбасс на минских переговорах.
Так он и продолжает ездить. Тут не в этом дело, понимаете? Ну, опять же, что такое минские переговоры? Сторона ДНР там не решает вообще ничего. То есть это просто карикатура. Ну, какая-то номинальная фигура, которая ширма нужна, да, потому что там, грубо говоря, не Россия участвует. Все мы понимаем, где принимаются решения. Поэтому Пушилин может туда ездить, вообще хоть жить в Минске, но Пушилин не может участвовать в переговорах как полноценное лицо, которое что-то решает. Да. Кто-то рассказывал об этом, я, честно, уже даже не помню кто, но это вот как раз года два назад рассказывали, как Пушилин на этих переговорах присутствует, как он выскакивает и перезванивает с телефона ко всякий раз, когда что-то обсуждается, он выбегает, звонит кому-то, то есть он получает инструкции. Поэтому, ну, это не настолько влиятельная персона. И заменить ее, как бы, на кого ее заменят, да, это тоже, ну, угадать очень сложно. Что там происходит внутри, знает очень ограниченное количество людей. Вот ходят такие слухи даже в самой ДНР, вот люди, они как бы готовятся к тому, что Пушилина собьют, это достаточно долго говорили, вот можно сказать, что есть какие-то первые ласточки, что его действительно сбили, начали сбивать, да, по крайней мере, с этой Донецкой республики. Что будет дальше, ну, опять же, непонятно.
По поводу так называемых выборов, которые собираются в 2018 году провести в Ордло, ну, или, так скажем, в так называемой ДНР, какова их цель, зачем их проводить?
Вы знаете, ну, понятно, что им нужна какая-то легитимизация того, что происходит в глазах, ну, какой-то мировой общественности, раз они все равно участвуют в этих минских соглашениях и так далее. Во-вторых, в глазах все-таки местного населения, да, потому что много очень критики звучит. И поэтому они имитируют какой-то внутренний политический процесс. Ну, для этого были уже одни выборы, когда Захарченко выбирали, там, думаю, все помнят, да, но выбирали в кавычках, опять же, потому что...
Ничего. Это еще в осенью 2014 года,
да? Да, когда он только появился. То есть точно так же Плотницкого там выбирали. Но сейчас будет история какая, что, опять же, будет какая-то некая имитация выборов. Там уже Ходаковский заявил, что он будет в них участвовать. Но, памятуя опыт 2014 года, можно сказать сразу, что, скорее всего, его вообще не допустят, потому что, например, Губарева того же там не допускали. В Луганске там тоже не допускали людей, там Бэтмен был, этот же Беднов, которого убили потом, то есть и так далее. Как бы, ну, мы же все понимаем, что никаких выборах там речи на самом деле нет. Поэтому это все просто некий процесс имитации, как и все, что там. То есть там есть имитация государства, есть задача сымитировать какую-то государственную жизнь. Поэтому они и занимаются этим. И я думаю, что просто закончится тем, что если в Кремле к тому времени Захарченко никак, грубо говоря, не накосячит, да, то его просто переутвердят на этой должности. Если же будет принято решение о замене его там и так далее, то, значит, просто его заменят. Но это не, в любом случае, не касается никаких выборов, и это не будут решать люди, которые там живут.
А хто, наприклад, теоретично це міг би, ну, от з тих персон, які там десь, які в близості к Захарченка ходять, там, от Ходаковського ви упомянули, це що за персона? Він все время був чоловіком Ахметова.
Тут все очень сложно, опять же, понимаете, на самом деле был он, я не, даже не могу сказать, что он был вот прям человеком Ахметова, да, говорят, на этот счет есть разные мнения. Я думаю, что это был человек, который просто, как бы, ну, став каким-то центром влияния, естественно, к нему засылали переговорщиков, и он о чем-то договаривался с Ахметовым, возможно, ситуативно. То есть, грубо говоря, брал от него деньги, как свидетельствует Бородай, да, чтобы там обеспечивать сохранность каких-то его активов.
Стал центром влияния благодаря тому, что основал батальон «Восток», да?
Благодаря тому, что основал силовое крыло ДНР в Донецке. Понимаете? Ну, это вот на самом деле это все очень тяжело как бы об этом говорить наверняка, кто зачем стоит и так далее. То есть то ли Ахметов стоял за этим формированием, но есть, опять же, большая уверенность в том, что, поскольку я же общаюсь тоже с сотрудниками СБУ, что, например, СБУшники донецкие, там, высокопоставленные, ну, все, естественно, были так или иначе связаны с ФСБ. Это фактически было подразделение ФСБ еще с каких-то давних незапамятных времен, потому что контакты были тесными, да, во времена Януковича вообще возглавляли спецслужбы люди, которые там имели российские корни и так далее. Поэтому он мог быть вообще сотрудничать давным-давно по линии ФСБ и просто-напросто с подачи России заниматься тем, чем занимался, потом вместе с Ахметовым, скажем так, ну, как бы на него отчасти работать, да. А мог работать вообще на два фронта, и туда, и сюда. А мог действительно просто изначально быть человеком Ахметова. Ну, понимаете, это же могут подтвердить на самом деле только те люди, которые присутствовали при их каких-то переговорах. Мы можем только гадать. Ну, есть многочисленное свидетельство, что действительно Ходаковский сотрудничал с Ахметовым, брал у него деньги, об этом напрямую говорят уже даже такие весомые фигуры, как Бородай. То есть, и не только он. То есть, то, что было сотрудничество, это, я думаю, факт. То, что на каких основаниях, как равноправный партнер, или просто как какой-то, грубо говоря, там на побегушках у Ахметова, этого, ну, сложно сказать. Я, например, этого не знаю. Но дело в том, что Ходаковский, опять же, изначально, как многократно рассказывал и он сам, и другие люди, он рассматривался изначально как кандидат на возглавление ДНР, да, на вот место этого Захарченко, но из-за своего характера, как он говорит, да, неуступчивости, его решили заменить на более управляемую фигуру на Захарченко. Судя по всему, я думаю, что у Ходаковского есть какая-то серьезная крыша, раз его до сих пор не устранили и не убили, но я думаю, что вот поменять Захарченко на него вряд ли. Вот я думал одно время, что-то случится, этого не случилось. Вот чем дольше длится пребывание Захарченко, тем меньше такая вероятность. Я думаю, что если Захарченко и поменяют, то на какого-то столь же управляемого человека, который будет действовать по указке из Москвы. Это может быть, например, Ташкент. Ну, опять же, ходят и такие слухи, что и тот может это быть. Но, опять же, все это гадание на кофейной гуще. На самом деле, позиции Захарченко достаточно сильны, пока сильны позиции Суркова. О том, насколько сильны позиции Суркова в России, я не знаю. Я не эксперт, у меня нет этой информации. Может быть, какие-то россияне знают, но я точно не знаю. Но Захарченко... кум Суркова. Сурков крестил его ребенка в 15-м году, и поэтому я, ну, как бы знаю точно, что у них вот очень такая, как бы, связь достаточно, да, серьезная, уже практически родственная, и Сурков, пока он влияет на эти процессы, пока он стоит у их, как бы, руководства, дергает за ниточки, я думаю, что он не даст поменять Захарченко.
Еще одна персона, которую хотелось бы вспомнить в нашем разговоре, Роман Манекин, один из сторонников ДНР и активистов ее, сейчас попал на подвал, и, ну, вот, вы утверждаете в своих материалах, что это связано с тем, что он решил озвучить или какие-то данные озвучить по поводу реальных убийц Моторолы.
Ну, смотрите, мне, опять же, сложно что-то утверждать. Я в данном случае цитировал бывшего министра, так называемого, да, ДНР Красильникова, который об этом напрямую заявил. Он сказал, что Манекин ему рассказал, что ему известна информация, во-первых, о том, что несколько сотен россиян сидят в этих тюрьмах ДНР, которых невозможно вытащить, да, которых там бьют, мучают, пытают и так далее, то есть свои же, да. А во-вторых, он сказал, что у него есть информация о том, кто убил Моторолу, и это точно не украинская ДРГ. Но, опять же, то, что это, скорее всего, так, да, что не украинцы убивали Моторолу, я уверен, опять же, на 99%. То есть, и об этом говорилось с самого начала, что он был устранен однозначно своими, там в его доме сняли охрану, которая изначально там была очень серьезная, да, в этом подъезде, перед тем, как его взорвали. Ну, мне очень крайне слабо верится, что вдруг на там каком-то уже третьем году войны, да, украинцы вдруг добрались до Моторолы. Вот не могли его поймать, пока он там действительно на фронте бегал, да, и так далее, там под пулями, а тут вдруг организовали такую блестящую спецоперацию и подорвали его прямо дома в лифте, когда, где, казалось бы, должны были быть приняты все меры предосторожности. Поэтому я уверен, что это действительно в этом Манекин прав. И вполне возможно, это очень большая вероятность этого есть, что его действительно прессанули за это. Потому что, вы знаете, ну посты в Фейсбуке критические, он же писал достаточно долго. Еще с 2015 года он их пишет. То есть сказать, что его вот приняли именно за это, ну, тогда почему на год раньше не забрали, грубо говоря, да? Поэтому я все-таки думаю, что была более серьезная причина, чем он там ругался с Кофманом постоянно, это тоже бывший министр ДНР. Но Кофман не настолько влиятельная фигура, чтобы наслать какое-то карательное спецподразделение типа МГБ, да, на Манекина. Ну, он не настолько влиятельный, он может сам прийти, там, грубо говоря, в морду дать, да, но наслать кого-то — это очень-очень маловероятно. И я думаю, что в данном случае все-таки причина была более серьезна, чем ругань в Фейсбуке. Это действительно была какая-то информация, которую Манекину удалось достать, потому что прессуют его очень серьезно. Его же друзья сообщают, что его очень сильно побили, что у него сломана нога, что он там в плохом состоянии, к нему никого не пускают. То есть все-таки, ну, грубо говоря, это же свой человек, да, то есть, ну, так над ним издеваться только там за какие-то неосторожно сказанные слова, я думаю, что явно есть какая-то более серьезная причина для этого. Вот. А, ну, а вообще, давая оценку тому, что случилось, ну, тут остается только развести руками, и я в очередной раз просто удивляюсь, как люди, которые, ну, вот, все это устроили, да, затеяли, почему они не читают просто историю России? Ведь на самом деле все это уже было. И как люди могут, скажем так, восхищаться Сталиным и сталинизмом, и при этом не догадываться о том, что их может постигнуть вот ровно та же самая участь, да, что за каждым сталинистом в свое время тоже мог приехать Воронок. Никого не страховала лояльность Сталину, лояльность тогдашнему правительству. Ведь не было же, ведь все эти люди, которых там арестовывали, убивали, там расстреливали за то, что они якобы японские шпионы, это же абсурд. Они, естественно, они не были никакими японскими шпионами. И здесь ровно такая же ситуация. Ну, они сами построили мир, который их же и пожирает. И вот это незнание истории, не умение сделать выводы и выучить определенные уроки меня чрезвычайно удивляет. Казалось бы, стоило шарахаться от этого опыта. Он доказал свою неэффективность.
Может, они полагали, что они всегда будут по одну сторону прокурорского стола и только выносить приговоры, не окажутся по другую сторону? Может быть, такие были наивные надежды?
Да, но это очень наивно, потому что история-то доказывает обратно. Ведь на самом деле очень многие люди, которые действительно долгое время были по одну сторону стола, в 30-е годы резко оказывались по другую. Нарком Ежов, по-моему, самое яркое тому подтверждение, главное орудие сталинских репрессий там 37-го года, в итоге сам оказался расстрелян, обвинен в шпионаже и так далее. Поэтому вот в таком режиме, в таком мире, который построен, да, там никто вообще ничего не застрахован. И ну, мне остается только удивляться, продолжать удивляться, почему эти люди так упорно строят сами для себя вот этот ГУЛАГ, да, в котором они в итоге-то и оказываются. Уже практически 100 лет прошло, да, они все продолжают его строить.
Я думаю, на этой ноте можно и закончить наш разговор с блогером и журналистом Денисом Казанским, потому что то описание, которое Денис только что подал, оно, я думаю, действительно реалистично характеризует построенный режим на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Спасибо, Денис, за участие в программе.